Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги экономического форума в Петербурге. Можно ли говорить о либерализации экономической политики российской власти? Очередная акция активистов, запрещенной НБП. Спасательные работы на украинской шахте, где накануне произошел взрыв. Кроме этого, некоторые другие темы, обзоры европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – экономическая, но с очевидным политическим содержанием. Речь пойдет об итогах Международного экономического форума, завершившегося накануне в Петербурге. Это было действительно крупное и важное событие. В рамках форума прошел неформальный саммит СНГ, президент Медведев встретился с Виктором Ющенко, бизнесмены заключали сделки на почтенные суммы. Наконец, представителями российской власти было сделано несколько громких заявлений, как по поводу внутренней политики, так и о проблемах мировой экономики. Как раз об этих заявлениях и пойдет речь сейчас. Некоторые эксперты расценивают выступление Дмитрия Медведева и первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова как некий знак либерализации. Другие с ними не согласны и видят во всех этих речах лишь маневры, рассчитанные, так сказать, на внешнее потребление. Тему продолжит Максим Ярошевский.
12-й экономический форум в Санкт-Петербурге открылся 7 июня. В первый день его главным событием стало выступление перед делегатами Дмитрия Медведева. Президент России говорил о мировом финансовом кризисе и жестко критиковал Соединенные Штаты Америки. Россию президент назвал государством, которое способно решать глобальные проблемы. «Мы хотим участвовать в формировании новых правил игры», — заявил Дмитрий Медведев. США, в свою очередь, не выполнили своих обязательств в качестве ведущей финансовой державы во время недавнего финансового кризиса. Сколь ни был бы велик американский рынок и сколь бы надежна ни была американская финансовая система, они не в состоянии подменить собой глобальные товарные и финансовые рынки, заключил российский президент. В конце Медведев предложил обсудить этот вопрос на международной конференции и провести ее в России. В кулуарах 12-го экономического форума больше говорили о возможной либерализации в основных вопросах в политике экономики электронных СМИ. Экономический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский уверен, что пока еще рано задавать такие вопросы.
За этот месяц, который прошел со дня инаугурации Дмитрия Медведева, оснований у меня не появилось. Подписанный указ о некой либерализации отношений власти с малым предпринимательством меня лично пока ни в чем не убеждает, поскольку и Путин когда-то начинал свою деятельность с обещаний всяческих послаблений малому бизнесу, упрощений проверок, снижения административных барьеров. Системных изменений нет никаких. Ведь для того, чтобы запустить процесс либерализации, на самом деле даже не нужно было бы производить каких-то долгих, тяжелых законодательных изменений, менять, например, решительно судебную систему, в чем она нуждается категорически, поскольку суд у нас не является независимым. Вполне было бы достаточно, например, снять политическую цензуру на федеральных телеканалах, допустить дискуссии, допустить оппозицию, позволить ей свободно высказывать свое, пусть и критическое мнение о происходящем в стране. Уверяю вас, при наличии политической воли первого лица все это делалось в 5 минут. Поскольку ничего подобного мы не наблюдаем, а наблюдаем сплошной патриотический восторг по поводу якобы очередных возрождений России и ее вставания с колен в виде победы на Евровидении в Кубке УЕФА и на чемпионате мира по хоккею, то я понимаю, что имеет место одно из двух. Либо Медведев не имеет никакой власти, и если бы даже и хотел провести либерализацию, то не имеет для этого возможности, либо у него для этого нет никакого и желания, и никаких импульсов общества в это направление он демонстрировать не собирается. Вот очень характерно, что Медведев выступал вчера на Петербургском экономическом форуме достаточно жесткой, антиамериканской, в агрессивных тонах выдержанной речью. Единственное либеральное, что он там сказал, что они собираются либерализовать рынок энергоресурсов, в частности газа. Это значит, что цены на него повысятся еще больше. Но это я не считаю либерализацией, это я считаю еще большим усилением давления естественных монополий на наше общество, еще большим ускорением инфляции. инфляционных процессов, с которыми якобы они борются. Вот все эти его знаменитые то ли 4, то ли 5 И в качестве обозначения проблем, которые надо решать для страны, на самом деле не учитывают, может быть, самого главного из них, это инфляции. В этом направлении не делается ничего, и даже совсем наоборот.
Второй заключительный день форума запомнился сразу несколькими выступлениями. Речь идет о выступлении первого вице-премьера Игоря Шувалова и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Из Санкт-Петербурга передает Виктор Резунков.
В течение двух минувших дней весь мир внимательно следил за тем, какие сигналы будут поступать от российского руководства с 12-го международного экономического форума. Одним из самых сильных сигналов для мировой общественности стало выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он выделил 5 основных проблем, стоящих на пути развития России. Проблемы первые, заявил он, мы, имеется в виду россияне, страдаем психологией догоняющего. Вторая проблема – энергетическая западня. Третья – отстающие навыки. Четвертая – нездоровый образ жизни. И пятая – стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Конец цитаты. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, озвучивая слова отсутствовавшего на форуме премьера Владимира Путина, пообещал, что государство снизит участие чиновников в советах директоров госкомпаний. Кстати, большинство выступлений российских официальных лиц содержали в себе достаточно резкую критику в адрес Соединенных Штатов Америки. Но дальше всех пошел Сергей Иванов, который заявил, что, цитирую, «как это ни звучит цинично, Россия всегда будет зарабатывать на войнах в мире», конец цитаты. То есть продавать вооружение участникам различных региональных конфликтов, будь то Сомали или Афганистан. Наверное, это заявление надо было так понимать. Но героем дня 12-го международного экономического форума стал, несомненно, рок-певец Юрий Шевчук, которого, несмотря на его участие в маршах несогласных, организаторы форума пригласили на последний круглый стол под названием «Что такое Россия?». Юрий Шевчук так прямо и заявил, что, цитирую, «Россия развалилась, как огромный корабль на много маленьких субкультур, и одна из них – мещанская», конец цитаты, и сравнил, что знают петербуржцы об экономическом форуме, только то, что на Неве стоит яхта Романа Абрамовича стоимостью в несколько миллионов долларов, и при этом в России 1,5 миллиона больных детей, на лекарства которым нет денег. Да и вообще в стране только одна партия «Единая Россия» и все, заявил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что еще слишком рано оценивать поступки и высказывания нового президента. Логичнее обратить внимание на реакцию на местах.
Они вроде бы там немножко просматриваются по моим сведениям из регионов. Несколько иначе начинает себя вести бюрократия. Мы это видим по каким-то там решениям судов, вроде отмены выборов мэра в Барнауле или решения Конституционного суда по Мананяс-Ломозян, но это еще не Медведев. Может быть, первым практическим шагом будет вот эта антикоррупционная программа, которую он 18 мая поручил подготовить за один месяц, что уже само по себе, на мой взгляд, несколько подозрительно, поскольку за один месяц даже приличной диагностики не сделать. А тут как бы предлагается лечить болезнь, не проведя диагноз.
Предварительные оценки работе форума уже дали иностранные и российские журналисты, политологи, эксперты. 5 за собственную работу себе же поставили в МВД. Мы полностью справились с обеспечением общественного порядка и безопасности во время проведения форума, заявили в министерстве. За порядком в выходные дни в Санкт-Петербурге следили 13,5 тысяч милиционеров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На украинской шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдены живыми более 20 горняков. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы возвращаемся к одной из важнейших международных тем последних дней. Итоги Петербургского экономического форума. Сейчас только что мы их обсуждали. Будем обсуждать через несколько секунд в рамках обзора свежей европейской печати и подробнее с комментариями, мнениями других экспертов. Среди других важных, интересных тем слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Итак, вы сейчас слышали мнение Георгия Сатарова, других российских экспертов по поводу того, что происходило в Петербурге на экономическом форуме. Теперь мнение, так сказать, не изнутри, а снаружи. Что пишут европейские газеты об итогах экономического форума в Санкт-Петербурге? Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что же пишут?
Ну, прежде всего, мое внимание привлекла публикация интервью в итальянской «Корриере делла Сера», человека, которого я лично знаю, это очень известный и уважаемый американский историк, специалист по истории СССР и России, Ричард Пайпс. Он прослушал выступление Дмитрия Медведева, и вот что он говорит, я просто несколько цитат приведу из «Корриере делла Сера». Первое. Он характеризует выступление Медведева как инфантильное выступление, символичное для растущего антиамериканизма и абсурдной переоценки российского экономического чуда. «Оно меня печалит», — говорит Пайпс, — «но не удивляет», — и добавляет. «Я думаю, что это выступление преследовало двойную цель, по моему мнению, недосягаемую — отделить Евросоюз от США и вновь вернуть Москву, потерянную с поражением в холодной войне, роль мировой супердержавы». И еще интересно, что в этом интервью интересно для европейских читателей, но я думаю, для русских тоже будет интересно. Пайпс умеет всегда хорошо соотнести масштабы событий, происходящих на Западе и в России. И вот один пример только. Он говорит, обсуждая доклады на форуме в Петербурге, русские очень гордятся тем, что у них 500 миллиардов долларов валютных резервов. Но эту сумму мы, американцы, каждый год тратим только на благотворительность. И если говорить о других публикациях, посвященных Петербургскому экономическому форуму, обращает внимание на себя статья в «Berliner Zeitung», немецкой газете. Показательная очень статья, вот из нее несколько цитат. «Петербургский экономический форум объединяет бизнес-элиту и становится платформой для демонстрации дорогих хобби богатых людей». О выступлении российского президента, в котором он подверг бичеванию экономический национализм и обвинил США в финансовом кризисе, сказано, что оно не удивило гостей форума. И, опираясь на радостно описываемый другими изданиями факт, форум был открыт концертом экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который, как и раньше на концертах этой группы, поднял в воздух гигантскую надутую свинью, газета дает, ну, на мой взгляд, весьма неаппетитный образ России – накачанная газом свинья.
Надо сказать, что сочетание, значит, риторики антибуржуазной Пинк Флойда и экономического форума с яхтой Абрамовича выглядело довольно комично.
Да, это вот отмечают очень многие газеты. Вообще про яхту пишут иногда больше, чем о многом другом на форуме.
Удивил, действительно. У нас осталось полминуты, какие еще любопытные темы?
Ну, из любопытных еще тем это статья... Это статья, посвященная, редакционная статья, скажем, в «Таймс» в лондонской, посвященная хромой утке, как принято говорить, на Западе Бушу, который скоро, значит, он планирует прощальный свой визит в качестве президента США в Европу. И газета пишет, Европе следует помнить о Медведеве, но прислушиваться к Бушу во время его прощального визита. Ведь партнерство между Америкой и Европой является ключом к стабильности и процветанию.
Ну, собственно, завтра начинается саммит Евросоюза и США в Любляне. Мы будем, конечно, об этом много говорить. И слушайте «Радио Свобода». Мы расскажем вам и об этом событии. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. И еще одна новость сегодняшнего дня, российская, политическая. Согласно официальной информации, пресс-служба российских железных дорог опровергла информацию, извините, сведения о том, что сегодня активисты, запрещенные национал-большевистской партией, проникли в кабинет президента компании Владимира Якунина и забаррикадировались в нем с лозунгами «Деньги рабочим». О том, что произошло на самом деле, рассказывает Карен Агамиров, наш корреспондент.
Набираю справочную российских железных дорог. Записываю телефон пресс-службы. Звоню. Длинные гудки. Опять в справочную. Пытаюсь узнать номер приемной президента РЖД. Извините, пожалуйста, в пресс-службе никто не берет по поводу событий сегодня.
Звоните, дозванивайтесь. Я вам еще раз говорю, ответят.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому самого... что по этим вопросам приемную не занят.
У микрофона «Радио Свобода» Эдуард Лимонов.
Около 11:30 группа нацболов, где-то от 15 до 20 человек, вошла в здание Министерства железных дорог России на углу Садового кольца и Новой Басманной и проникла в кабинет Якунина. Умудрились ребята ему лично вручить листовку в пользу бастующих рабочих локомотивных бригад, где требовали повышения заработной платы, обеспечения безопасности на железной дороге. И, то есть поддержали полностью требования рабочих, которые вот совсем недавно в мае бастовали. Это протест также против репрессий против рабочих, поскольку некоторые из участников той забастовки локомотивных бригад были уволены, были наказаны финансово. Короче, поддержали рабочих. Одновременно действия подобного рода ненасильственные, поэтому, когда появились охранники с милицией, то нацболы дали себя скрутить и свинтить. Ну, собственно говоря, цель была достигнута. Был вывешен также баннер «Деньги рабочего», «Министра на рельсы».
Как обычно, здесь, видимо, будет административный арест, да?
Знаете, мне пути властей неисповедимы. Все говорят о том, что к власти у нас пришел «либерал», в кавычках, президент-либерал. Ну, поглядим.
Чем вы объясните, что сегодняшняя акция пресс-службы российских железных дорог опровергается?
Они всегда, вот эти пресс-службы официозных институтов, они опровергают все. Сейчас уже вывешены фотографии на сайте нацбола. То есть доказательства неопровержимы.
Об эффективности таких акций рассуждает руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Акция, которую провели сегодня нацбол в приемной главы ОЖД Владимира Якунина, безусловно, остроумная. Уже потому, что она напоминает сильным миру всего о том, что они могут рано или поздно прийти в прямой физический контакт с собственным народом, и к этому народу должны готовиться. Однако, естественно, рассматривать эту акцию как серьезный политический акт или элемент системной борьбы против существующей власти не приходит. Требуются акции совсем другого масштаба, забастовки, демонстрации, в которых принимают участие не единицы и не десятки людей, а десятки и сотни тысяч. И когда оппозиция будет реально готова к таким акциям, тогда можно будет говорить, что она готова к борьбе за власть. Сегодня оппозиция к борьбе за власть не готова.
Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Продолжим российские темы. В эфире рубрика «Не столичная Россия». Речь пойдет об историческом архитектурном облике российских городов и деревень. Сегодня в стране ежегодно исчезает около 700 объектов исторической застройки. Но если в Советском Союзе памятники сносили по идеологическим соображениям, то теперь архитектурное наследие гибнет под натиском большого бизнеса. Эти проблемы обсуждались на 8-м пленуме Президиума Союза архитекторов России, который состоялся в Ульяновске. Форум был посвящен главной теме – исторические города и современная архитектура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Очередной форум российских архитекторов в преддверии съезда их творческого союза было решено провести в Ульяновске из-за одной особенности этого города. В прошлом веке историческая застройка Симбирска-Ульяновска уничтожалась именем Ленина. Парадокс, но его же именем сегодня сохраняется то, что осталось от старого Симбирска. Для этого создан историко-мемориальный заповедник федерального значения «Родина Ленина». Так что вместе с помпезным мемориальным комплексом в Ульяновске еще можно увидеть фрагменты провинциального поволжского города конца XIX – начала XX века. Как и в большинстве российских городов, исторический центр Ульяновска страдает от точечной многоэтажной застройки. Элитное жилье и торговые центры в стиле хай-тек подавляют собой старинные доходные дома и архитектурные образцы русского модерна. Почему закон, муниципальная власть, общественность и сообщество архитекторов не в силах противостоять этому нашествию? Президент Института реконструкции исторических городов, лауреат Госпремии СССР Виталий Лепский называет причины.
Коррупционность местных властей и чиновников, которые имеют с каждого этого нашествия соответствующий доход. А во-вторых, это общая неподготовленность общества, непонимание того, что это высочайшая культура. Мы обладаем архитектурой, которая не похожа на западную, и нет восточной экзотики. Мы средние между этим, и этим уникальны.
С этим согласен профессор Московского архитектурного института Илья Лежава.
Ну, я не говорю об Италии, но даже такие страны, как там Тунис, Алжир, Камбоджа, их бюджет построен на архитектурном туризме. Россия, в общем, нисколько не хуже. Огромное количество антикварной архитектуры у нас имеется. Мы о ней очень плохо заботимся и уничтожаем ее как только можем.
Города развиваются, и этот процесс не остановить. Зачастую конфликт между бизнесом и антикварной застройкой решается просто. Старые дома внезапно, но всегда очень вовремя, гибнут в пожаре. При этом освобождается ценный участок земли для строительства. Как одновременно учесть интересы современного застройщика и сберечь исторический облик городов? Президент Союза архитекторов России Юрий Гнедовский считает, что исторические города поможет уберечь строжайшие регламентации застройки и льготы для инвесторов.
Жесткие законодательные рамки бизнесу надо поставить. Кроме того, если он берет, допустим, историческое здание, которое ему невыгодно, ему могут быть в возмещении предоставлена какая-то другая территория для коммерческого строительства.
Архитектор зависит от заказчика. В этом одна из главных проблем и городов, и профессионального сообщества архитекторов, говорит профессор Илья Лежава.
Он же наемный работник архитектора. Если его перестанут нанимать, то лишится средств существования. Но это еще не все. Например, Сочи понимает, что проектирование сундук уничтожит рядом стоящий памятник и всю улицу, на которой он стоит.
Ульяновский архитектор Александр Варюхин говорит, что сталкивался с подобной этической проблемой.
Когда уже понимаешь, что здание-то будет стоять ведь, оно же меня переживет. Да? Было несколько случаев за последние два года. Мы отказались от трех довольно выгодных проектов. Мы понимали, что мы такого накуролесим. А с другой стороны, в Ульяновске крайне низкий уровень понимания архитектуры. Объяснять, не только заказчикам, властям было трудно объяснять.
Сегодня, по признанию и жителей, и специалистов, в Ульяновске царит градостроительная эклектика. За обликом города обязано следить его руководство. Главный архитектор Ульяновска Наталья Клейменова говорит, все, что строится, строится в рамках закона.
Земельный градостроительный кодекс пошли навстречу застройщику, но ухудшили качество архитектуры. Сделаны достаточно большие послабления для застройщика в части предоставления проектной документации, согласования. Диктовать условия, требовать проектную документацию на индивидуальный жилой дом. Мы не имеем права, и здесь над нами стоят органы прокуратуры. Посчитают это какой-то коррупционностью.
Должно ли городское управление архитектуры осуществлять цензуру стилей застройки? Свое мнение высказывает архитектор Александр Варюхин.
Некоторые законы нам вообще диктуют отсутствие всяческих стилей. Вот, во-вторых, сейчас даже в мире стилями архитектуры есть мода. И тут уже вступает в действие культура того человека, насколько он информирован.
Профессор Виталий Лепский предлагает перенять положительный опыт зарубежных стран, где есть национальные программы сохранения городской среды обитания человека.
Я считаю, что должна быть создана национальная федеральная целевая программа по сохранению архитектуры исторических городов.
Восьмой пленум Союза архитекторов принял обращение к власти и обществу с призывом защитить исторические города от вторжения крупных современных построек и предложил поправки в законодательство, стимулирующие инвесторов сохранять оригинальную архитектуру городов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой заместитель генерального директора ВГТРК, продюсер Александр Любимов. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
на аварийной шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдены живыми более 20 горняков. Точное число выживших пока неизвестно. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В конце мая Осипов был переизбран на этот пост в четвертый раз. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщили в Минздраве Хакасии. На юге Афганистана в провинции Гельмен сегодня похоронен убитый накануне журналист, работавший на британскую корпорацию BBC. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы. В планах посещения Великобритании, Германии, Италии, Ватикана и Франции. На востоке Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4, были ранены 7 человек. Среди погибших один офицер. По сообщению властей, взрыв был направлен против полицейских, патрулировавших район Каррада. Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал новых лидеров повстанцев Колумбии прекратить вооруженную борьбу и освободить заложников. В своем еженедельном телевыступлении Чавес заявил о незаконности действий мятежников, более 40 лет продолжающих попытки свержения власти в Колумбии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Мы возвращаемся к самой драматической новости последних двух дней. Речь пойдет об Донецкой шахте имени Карла Маркса, где накануне произошел взрыв. Погиб, напомню, один человек, и из-под завалов удалось извлечь более 20 живых шахтеров. Рассказывает Владимир Вахенко.
Воскресный взрыв на шахте имени Карла Маркса называют самым масштабным за всю историю украинской угольной промышленности. В результате частичного разрушения зданий и пожара на поверхности пострадали 5 человек. Из-за повреждения внутренних конструкций шахты только спустя почти сутки спасатели добрались до участка, где накануне были слышны голоса. Предполагается, что на глубине 750 метров находились только трое горняков. Остальные работали на несколько сот метров ниже. По словам министра угольной промышленности Украины Виктора Полтавца, спасатели слышали голоса и на самых удаленных от поверхности участках.
Говорят, что слышно и с одного горизонта, и с другого. Поэтому нам надо быстрее прорваться, попасть быстрее на горизонт и спасать людей.
В поисковой операции участвуют свыше 30 отделений военизированной горно-спасательной службы. Завалы приходится разбирать вручную, поскольку использование электрооборудования в загазованной аварийной шахте может привести к новым взрывам. Еще 6 июня датчики зафиксировали в одном из забоев предельную концентрацию метана. Тем не менее, вопреки запрету государственных контролирующих органов, как утверждают некоторые сотрудники шахты, добыча угля не прекращалась. В таких условиях, как отмечают специалисты, для взрыва достаточно было и одного удара молотка. Как заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, причиной этой аварии стало очередное проявление системного пренебрежения безопасностью труда. В то же время руководство этого угольного предприятия заверяет, что заблокированные завалами горняки не добывали уголь, а устраняли выявленные ранее нарушения правил техники безопасности. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. В ближайшее время экспертная комиссия должна обнародовать свои выводы относительно причин этой аварии. Шахте имени Карла Маркса уже более 100 лет. На ней давно не проводились ремонтные работы, использовались устаревшая техника и оборудование. Как заявляют в украинском правительстве, скорее всего, это государственное угольное предприятие будет закрыто. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим разговор о новостях, рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
В городке Крофорд, штат Техас, состоялся показ документального фильма «Крофорд» режиссера Дэвида Модильяни. Картина рассказывает о том, как изменилась жизнь городка после того, как в 1999 году тогдашний претендент на пост президента США Джордж Буш купил в Крофорде большое ранчо. Благодаря этому заштатный городок, куда в гости к американскому президенту приезжают крупнейшие государственные деятели, стал туристическим центром и местом антивоенных демонстраций. Исламские лидеры на конференции в Куала-Лумпур призвали мусульман всего мира решать свои внутренние проблемы, не жалуясь на Запад. Бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз заявил, что недоверие, которое испытывают на Западе к исламу, вызвано неспособностью мусульманских стран верно преподнести свою религию как веру, основанную на миролюбии, а не на насилии. Шаукат Азиз также сказал, что мусульмане должны перестать изображать из себя жертв и открыто признать необходимость перемен. Участники конференции намерены предложить конкретные меры для преодоления разрыва между Востоком и Западом. Знаменитый американский музыкант и поэт Боб Дилан заявил, что Барак Обама изменил представление о том, каким должен быть политик. Боб Дилан выразил надежду, что победа Обамы на президентских выборах создаст новый политический ландшафт в стране. Бобу Дилану 66 лет. За многолетнюю карьеру он продал 110 миллионов альбомов. Последний, Modern Times, занимает первое место в Америке по популярности. Египетские клерикалы подвергли критике новый закон, принятый парламентом, согласно которому женщины получили право давать свою фамилию ребенку, а девушки имеют право вступать в брак, лишь достигнув 16-летнего возраста. Минимальный возраст жениха – 18 лет. Прежде дети должны были носить исключительно фамилию отца, даже если отцовство было под вопросом. Клерикалы утверждают, что новый закон противоречит Корану, в котором сказано «да назови детей именем отца». Теперь также позволено привлекать к уголовной ответственности родителей, которые причиняют вред своим детям или обращаются с ними неуважительно. Правонарушитель может быть приговорен к полугоду заключения. Представители консервативного мусульманского братства представлены в парламенте 87 депутатами. Всего в египетском парламенте более 450 депутатов. В Риме на 92-м году жизни умер итальянский кинорежиссер Дино Ризи. Он прославился прежде всего кинокомедиями с участием Софи Лорен, Альберто Сорди, Уго Таньяцци, Витория Гасмана. Самые известные ленты Ризи – «Хлеб, любовь и фантазия», «Красивые, но бедные», «Журналист из Рима», «Запах женщины», по мотивам которого в 92-м году был снят ремейк с Аль Пачино. В 2002 году Дино Ризи наградили на Венецианском фестивале почетным «Золотым львом». Несколько лет назад режиссер сказал в интервью, что с любопытством ожидает встречи со смертью и шутливо предложил учредить закон, запрещающий умирать до 80 лет.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
Небольшое медийное событие. Журнал «Русский пионер» привлек нового колумниста. Звать колумниста Владислав Сурков. Дебют вызвал общественные чувства, а Марат Гельман на своем общедоступном блоге даже признался, что Слава Сурков реально хлеб отбивает. Какой именно хлеб, не ясно, но одобрение однозначно, пишет в своем комментарии на сайте Политру Андрей Левкин.
Что до самой колонки, то это по части культурного туризма. Как-то ранней весной засобирались в Барселону. За неделю до вылета вспомнилось, что великий Хуан Миро – каталонец. И то ли фонд, то ли музей его имени как раз в Барселоне. Далее про Миро на предмет выводов личного характера. Сквозь треск быстрых фраз и одноразовых радостей, сквозь напряженный шум переменного мира расслышите насмешливое молчание судьбы. Ну, здесь не про то, отвечает ли теперь Миро за суверенную демократию. Почему бы человеку не написать про Миро, а редакции не опубликовать? Где же еще главреду Колесникову брать новых авторов, как не среди лиц, с которыми он общается по основному месту работы? Казалось бы, данный медийный факт состоит только в самом медийном факте. Однако за ним маячит вполне трендовая история. Она касается уже конкретного изобразительного искусства, к которому и обратился администратор президента. Вообще, про искусство он уже недавно писал, причем в профильную «Арт-хронику». Там было о Полисском, имелись даже выводы в формате «Мыслей о родине». Ткань каждой культуры неповторима и незаменима. В китайской, куда бы ни унесла Китай история, все слышен шелк. Мрамор и на станции московского метро напомнит о Греции, Италии. для приготовления Америки обязательны джинса и силикон, в хорошем смысле. Русская жизнь снаружи для отвода глаз – любая, переимчивая, подражательная, бойкая, внутри для себя своя, древнедеревенская, травяная, древесная. Полисский въезжает вглубь, в середину нашей жизни.
Тренд в том, что в жизнь условных элит внедряют современное искусство, полагает Андрей Левкин.
Да, «Артхроника» — это премия Кандинского, сотрудничество с Deutsche Bank, дело солидное. Совр-искусство тут в местных условиях направлено куда-то в зону верхнего, среднего класса, который, в свою очередь, должен теперь стать заинтересованным в совр-искусстве. В самом деле, господин Абрамович уже посещал Венецианское биеннале. Госпожа Свиблова взяла знакомство господина Абрамовича и госпожи Жуковой с современным искусством в свои руки. Осмотрев все павильоны, Роман Абрамович, похоже, ничего для себя не присмотрел. Зато, вернувшись в русский павильон, он кликнул по проекту Юлии Мильнер «Click I Hope». В тот момент главный вывод цитируемого издания касался вовсе не сближения крупной отечественной буржуазии с искусством. Тогда мораль состояла еще в другом. Это первый случай, когда разведенный миллиардер появился перед российской общественностью в компании с госпожой Жуковой.
Сейчас представители гламура хотят в пространство современного искусства, делает вывод Андрей Левкин.
Естественно, они делают это в рамках привычных для них дискурса и контекста. Еще лучше, когда и художник из своих. Нет, тут никакого измывательства над данным креативом нет, только сочувствие к лицам, пустившимся в художественное осознание себя и всякого такого прочего. Что до тренда, то он все тот же. Власть, деньги, гламур. Только теперь ему понадобилось и совр-искусство. Почему оно? А почему была важна победа Билана? Потому что ее можно было рассматривать и как доказательство того, что российский гламур конвертируем. Он не какой-то узкороссийский, а настоящий, европейский. Учитывая распределение проголосовавших за Билана по странам, выходит не очень-то, но из самого факта конвертируемость вывести можно. Равно как можно усмотреть ее в скупке лондонской недвижимости и тому подобного. Это очень важно. Какой же гламур, если он только внутренний? Разумеется, только участники процесса получат сертификат на конвертируемость. Только они могут предоставить будущему клиенту адекватный продукт. К Абрамовичу это не относится. Он на отечественных производителях не зациклен. Д. Жуковой он другие картины дарит. Ну, а Жукова тут же приступила собирать свой музей современного искусства.
Теперь в разные издания направятся важные люди, тоже загоревшиеся написать колонку про искусство, шутливо замечает Андрей Левкин.
Ну, как обычно, один чиновник что-то куда-то написал про изящное искусство, а ну что делать всем остальным? Ну, наверное, надо соответствовать. Хотя, конечно, никто никуда не потянется, и все это будет списано на личную экстравагантность господина Сурковы. Ну, и не шутится и в том, что, ну, ведь эти люди так, в принципе, они поняли, что, ну, вот какую-то такую Европу им не построить в государстве, а самим им какой-то Европе жить хочется. То, в какое, как они это себе представляют, это оставим на долю их воображения, но вот чему-то им такого вот надо. И у них есть все время какой-то такой запрос на что-нибудь такое изящное. В данном случае вот наблюдается некоторое такое вот сближение гламура, власти и современного искусства в том виде, в каком его предлагают отдельные галереи, ну, не знаю, там, организации. Скоро задействована какая-то власть, какие-то деньги, какое-то условное название какого-то современного искусства, плюс люди, которые его обслуживают. Тут возникает, ну, чисто, ну, обычная разводка. Ну как, у одних есть товар, у других есть спрос. Художник в этом не имеет никакого отношения и к власти тоже, потому что мы можем легко увидеть, что, несмотря на всю эту якобы любовь к чему-то изящному и статьи на искусствоведческие темы, совершенно спокойно проходят те же самые судебные дела по запрещенному искусству, по другим художественным выставкам. Так что никакого влияния тут не будет.
Андрей Левкин. «Красота. Сезон искусствоведов». Комментарий на сайте Polit.ru. Андрей Шароградский. «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Донецкой шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, найдено живыми более 20 горняков. Точное число выживших пока неизвестно. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Европы в планах посещения Великобритании, Германии, Италии, Ватикана и Франции. Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал новых лидеров повстанцев в Колумбии прекратить вооруженную борьбу и освободить заложников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Чистый отток капитала из России в январе-мае 2008 года составил 2 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. Вместе с тем, по оценке вице-премьера правительства, министра финансов Алексея Кудрина, этот показатель за 5 месяцев года сложился на уровне 5 миллиардов долларов. Для сравнения, в январе-мае 2007 года в России наблюдался чистый приток капитала – почти 62 миллиарда долларов. Центральный банк России с 10 июня повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 10,5% до 10,75% годовых. Последний раз она менялась в конце апреля 2008 года с 10,25% до 10,5%. Российская компания «Solers», бывшая «Северсталь Авто» и итальянская «Fiat Group» подписали соглашение о создании двух совместных предприятий. Первое из них займется выпуском легковых автомобилей «Fiat Linea» на новом сборочном заводе, который будет построен в Татарстане. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей ежегодно. Второе совместное предприятие создается для производства дизельных двигателей на Заволжском моторном заводе, принадлежащем сейчас компании «Solers». По планам они будут устанавливаться на коммерческие автомобили «Fiat Ducato», уже собираемые в Татарстане. Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» отказались от планов объединения электроэнергетических и угольных активов компаний. Предполагалось, что в рамках этой сделки в стране будет создано совместное предприятие, в котором «Газпром» получит 50% плюс одну акцию, а оставшийся пакет перейдет под контроль «СУЭК». Против создания такого совместного предприятия ранее выступала Федеральная антимонопольная служба России, отмечая, что оно может объединить крупнейших поставщиков газа и угля, создавая таким образом почти монополию на рынке топлива для тепловых электростанций. На долю тех из них, которые работают на газе и угле, приходится почти две трети всей производимой в России электроэнергии, рассказывает Сергей Сининский.
О планах создания совместного предприятия в электроэнергетике «Газпром» и «СУЭК» объявили в начале прошлого года. На долю «Газпрома» приходится почти 90% всего производимого в России природного газа. «СУЭК» – сибирская угольно-энергетическая компания, крупнейший в стране производитель угля. В конце февраля 2008 года компании объявили даже о подписании взаимного соглашения о создании СП, от которого теперь отказались. По каким причинам в большей степени? Не сошлись в итоге, как будет управляться СП? Неким политическим или чисто экономическим? Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Я думаю, что здесь, безусловно, сыграло роль сочетание ряда факторов. В первую очередь, безусловно, стороны, как вы правильно заметили, не сошлись в вопросах корпоративного управления новой объединенной структуры электроэнергетики. И второй очень важный фактор – это, безусловно, политическая составляющая. Новое правительство, новый кабинет представил свое видение роли государства, в соответствии с которым роль государства в разных отраслях экономики должна, безусловно, сокращаться. Такое СП «Газпрома» с ЭКОМ оно, безусловно, выбивалось из этой колеи, и мы не исключаем, что политическая составляющая здесь также очень сильна в этом решении.
Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Но я думаю, что основные причины были в том, что они не договорились об управлении, во-первых, потому что там предполагалось, что «Газпром» получает 50% плюс одна акция, но мне кажется, что «Совек» тоже не хотел терять управление над объединенной компанией. И второй вопрос, думаю, был в оценке самих активов вносимых, учитывая высокую долю неопределенности в отношении будущего рынка как электроэнергии, так и мощности. И думаю, в оценке активов тоже были большие разногласия.
В ходе реформы РАО ЕС России, формально завершающейся 1 июля этого года, российские и зарубежные инвесторы выкупили большинство тепловых электростанций, входивших ранее в состав государственного холдинга. Тем не менее, значительная часть российской электроэнергетики останется под контролем государства, либо прямым, как в случае атомных и большей части гидростанций, так и косвенным, через владение в отрасли компаний, контролируемых государством, и прежде всего «Газпромом». Теперь, если СП «Газпрома» и СУЭК не состоится, будущая доля государства в электроэнергетике сократится, хотя и не намного. Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Отличаются они исключительно на активы СУЭКа в генерации. В первую очередь эти активы включают в себя две ТГК в ОС Сибири. Ориентировочно доля государства в случае создания СП с СУЭКом составляла по грубым оценкам на рынке электроэнергии порядка 40%. Если исключить из активов, которые так или иначе контролируются государством, те активы, которые принадлежат СУЭКу, то доля государства получается примерно в районе 35%.
Дмитрий Скрябин из банка ВТБ «Капитал» также оценивает теперь будущую долю государства в отрасли в 35-37%. При этом, отмечает он, устраняется пока былая угроза монополизации рынка топлива для тепловых электростанций.
Наверное, это некий, может быть, даже позитивный момент для рынка, потому что это не приведет к монополизации рынка топлива, как случилось бы, если бы «Газпром» и «СОЭК» объединились, и их объединение привело бы просто к монополизации и к возможному ущербу для других участников энергетического рынка. Теперь, наверное, риск такой стал меньше.
Через три недели государственный холдинг «РАО ЕС России», на долю которого приходилось почти 70% общего производства электроэнергии в России, прекращает существование и формально завершится реформирование российской электроэнергетики. Однако и после 1 июля доля государства в ней, по экспертным оценкам, составит примерно 35%.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек. На завтра 23.52. Евро сегодня стоит 37 рублей 18 копеек. Курс на вторник 37.14. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Здесь опубликовано исследование об отношении голландских отпускников к российским туристам, с которыми им приходится сталкиваться на курортах Турции и Египта. Это русские, у которых деньги завелись лишь сравнительно недавно, и они еще не научились умеренности в обращении с деньгами. Им кажется, что сорить деньгами значит демонстрировать власть. Так определяет предмет исследования его автор Эсме Виссер, выпускница университета города Гронингена. С Эсме Виссер побеседовал наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Культуролог-антрополог, специалист по восточноевропейскому региону Эсме Виссер занимается изучением стереотипной реакции голландцев на поведение россиян на туристических курортах. В этом месяце она защищает дипломную работу на эту тему в Гронингском университете. В ранней юности Виссер 2 года жила в Киеве и признается, что за время пребывания на Украине у нее у самой сформировалось немало стереотипов о русских, как в Голландии называют всех выходцев из бывшего СССР. Однако в ходе исследования Виссер опиралась только на объективную статистику. Она опросила сотни туристов лично, а также воспользовалась несколькими сотнями отзывов в отелях и на форумах в интернете. Ее интересовали прежде всего излюбленные места отдыха россиян и украинцев, страны, куда летают чартерные рейсы и куда несложно оформить визу – Турция, Египет и Арабские Эмираты. Часть исследования Виссер проводила на месте в Турции, которую только за 2006 год посетили 1,5 миллиона россиян. Меня буквально шокировало, насколько часто звучала критика в адрес россиян в отзывах туристов из Голландии. Около 40% отзывов, которые я включила в свое исследование, касались россиян. Из них подавляющее большинство содержали жалобы. Правда, были и положительные отзывы. Только что в данном случае считать положительным? Например, такой комментарий: «Русские были, но все обошлось». О туристах других национальностей жалоб почти не встречаются. Цифры говорят за себя. Виссер даже приводит термин «туры без русских». Как же быть с политкорректностью? Это действительно смахивает на дискриминацию по национальному признаку, однако спрос на подобные туры есть. Ведь можно сформулировать предложение иначе, например, объявить, что весь отель в пакете выкуплен нидерландским туристическим бюро для туристов из Нидерландов. Объявление с предложением «туры без русских» 2 года назад давала в одной из голландских газет туристическая фирма «Anna Scholl Vliegvakanties». Правда, она пользовалась эвфемизмом «отпуск в окружении исключительно туристов из Западной Европы». Сегодня «Anna Scholl Vliegvakanties» бесследно исчезла, возможно, обанкротилась. Виссер пробовала запросить в других голландских турфирмах список отелей, где гарантированно нет русских, но получила отказ. Однако, на ее взгляд, спрос на туры без русских в Нидерландах растет. Любители туров «все включено», что голландцы, что русские, боятся спонтанности и выезжают в чартерном коконе не в поисках приключений и открытий, а в поисках потребительского комфорта, каждый в своем его понимании. Эсме Виссер. Я брала интервью у менеджеров отелей и персонала и просила их сравнить 2 группы туристов – русских и голландцев. Мои респонденты жаловались на русских, которые, по их словам, часто ведут себя агрессивно, шумят, часто бывают пьяны и при этом редко покидают пределы гостиничных комплексов, разве что только поздним вечером для похода по барам и дискотекам. Голландцы же даже в организованной туристической поездке стараются пообщаться с местными, чаще посещают местные лавки и кафе. Курортный персонал также испытывает трудности в общении с русскими, которые не владеют иностранными языками и не могут объясниться ни с другими отдыхающими, ни с работниками гостиниц. При этом у русских принята совсем иная жестикуляция и мимика, чем на Западе. Например, русские почти не улыбаются. Они улыбаются, конечно, когда видят или слышат что-нибудь забавное или общаются с друзьями в привычном кругу. Однако улыбаться незнакомым людям на улице у русских не принято. Для голландца же улыбка – это знак вежливости. Мне пришлось также выслушать много рассказов о том, что русские женщины на курорте увлечены флиртом со всеми окружающими гостями, в то время как их собственные мужья часто пьяны и не уделяют им должного внимания. Русские женщины, как правило, ухожены и женственно привлекательно одеты, носят даже в отпуске макияж и дорогие платья и не стыдятся в ничего не прикрывающих купальных трусиках дефилировать вокруг бассейна по направлению к бару. Голландским женам не нравится, что их мужья заглядываются на таких русских туристок. Разумеется, далеко не все русские выезжают в отпуск за границу. По подсчетам Виссер, не более 15%. Из тех же, кто выезжает, лишь определенная группа становится причиной жалоб со стороны остальных туристов. Однако эта группа с каждым годом растет.
Это была очередная история Запада и Востока. Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко подготовила этот материал. Он завершил очередной час нашей программы, информационной программы «Время свободы». Через минуту, после коротких объявлений, следующий час нашей программы — российские и международные темы, постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. 2 острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».